С новостями вас познакомила моя коллега Вероника Кульганик. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. В Великобритании продолжается расследование подготовки крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. Сегодня шестая годовщина трагической гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море. Планы РАО ЕС России по строительству сети гидроэлектростанций в Якутии могут привести к экологической катастрофе. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, интернета, наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», передача «Мужчина и женщина. Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Великобритании продолжается расследование заговора с целью взорвать над Атлантикой 10 пассажирских авиалайнеров, направляющихся из Британии в США. Полиция допрашивает задержанных. С подробностями из Лондона наш корреспондент Наталья Горицына.
Возглавляющий расследование министр внутренних дел Великобритании Джон Рид заявил, что ключевые фигуры заговора арестованы. Однако из американских источников стало известно, что полиция все еще разыскивает по этому делу от 5 до 10 человек. Обыски продолжаются в Лондоне, Бирмингеме и графстве Западный Мидленд. Выясняются международные контакты арестованных. Один из 24 задержанных был отпущен без предъявления обвинений. Со ссылкой на анонимные источники в контрразведке МИ-5 сообщается, что заговорщики планировали осуществить теракты 16 августа. Отмечается также, что первоначальную информацию о готовящихся терактах передал внедренный в одну из ячеек террористов агент британской МИ-5. Сейчас уже стало известно важную роль, которую сыграла пакистанская разведка в раскрытии заговора. Она помогала англичанам следить за его участниками с декабря прошлого года. В Пакистане также арестованы два британских подданных пакистанского происхождения в связи с расследованием, которое ведется в Англии. Выясняется и активная роль американского ЦРУ, которая помогала англичанам в выявлении связи арестованных с международными экстремистскими исламистскими группировками. Вообще операция по предотвращению терактов носила международный характер, хотя ключевую роль, конечно же, сыграла британская контрразведка МИ-5. Кстати, это, видимо, единственная спецслужба в мире, которую возглавляет женщина, 58-летняя Элайза Маннингем-Буллер, знающая свое дело, опытная разведчица. Критический уровень угрозы национальной безопасности, объявленный британскими властями, все еще не снят и не снижен. Он будет сохраняться на этом уровне до тех пор, пока существует реальная опасность терактов. А это означает, согласно существующей классификации этих уровней, что теракты, которых все еще опасаются спецслужбы, могут последовать в любую минуту. Выступая на брифинге перед журналистами, министр внутренних дел Джон Рид подчеркнул международный характер операции по предотвращению терактов.
«Мы полагаем, что главные подозреваемые арестованы. Однако мы всегда должны быть начеку. Как я уже говорил, мы никогда не должны успокаиваться. Мы хотим быть уверенными, что предпринятая нами масштабная операция сопровождается очень высоким уровнем бдительности и необходимыми ограничениями на авиационном транспорте. Эта операция проводилась главным образом в Великобритании и руководилась отсюда. Но, конечно, как и многие такого рода операции, она носит международный характер. Мы благодарны за помощь и сотрудничество нашим международным партнерам, включая Пакистан. И я хотел бы поблагодарить их за предоставленную нам помощь»,
— сказал министр внутренних дел Великобритании Джон Рид. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Планы РАО ЕС России по строительству сети гидроэлектростанций в Якутии могут привести к экологической катастрофе. Об этом говорится в открытом письме председателю правления РАО ЕС России Анатолию Чубайсу и президенту республики Саха-Якутия Вячеславу Штырову. Документ подписали лидеры общественных организаций республики. Авторы письма считают, что строительство новых крупных ГЭС приведет к изменению климата и ареала диких животных и в конечном счете грозит исчезновением малочисленных народов Севера. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Виталий Камышев.
Среди подписавших обращение к Анатолию Чубайсу и Вячеславу Штырову председатель Якутского регионального отделения движения «Зеленая Россия» вошедшего недавно в партию «Яблоко» Анатолий Чамчоев, а также руководители Якутского отделения Всероссийского общества охраны природы, Общественного экологического центра Республики Саха, Общественного экологического комитета «Вилюй». Авторы письма цитируют слова председателя Комитета по экологии Государственной Думы Владимира Грачева о том, что на Земле только Бразилия и Якутия сочетают в себе огромные зеленые массивы и бассейны рек и представляют собой своеобразные легкие планеты. Однако новый масштабный проект РАО ЕС России может спровоцировать, по мнению экологов, климатическую катастрофу. Как это нередко бывает, о новом проекте общественности мало что известно, говорит координатор энергетической компании организации «Гринпис Россия» Владимир Чупров.
Сложно сказать, на какой стадии сейчас находится этот проект, потому что действительно существует процедура, в соответствии с которой должны быть общественные слушания, должна быть экологическая экспертиза, причем несколько. Но, как показывает опыт, в таких случаях общественные слушания, даже если проводятся, то с нарушениями, либо они не проводятся, либо искажаются протоколы слушаний, и даже если что-то возникает против этого проекта, они просто игнорируют.
Якутские экологи приводят в своем письме пример Свилюйской ГЭС, построенной в 60-х годах прошлого века. Тогда были затоплены места промысла коренных жителей Иркутска, области, Красноярского края и Якутии.
Вреда больше, чем пользы от Вилюйской ГЭС, если брать это с точки зрения экологических последствий. В первую очередь, действительно, это потеря земель, потеря пастбищ, охотничьих угодий, переселение людей, это потопление вечной мерзлоты, автоматически вся инфраструктура, которая вокруг, она начинает плыть.
Авторы открытого письма предлагают выдать каждому жителю республики акции управляющей компании «Гидро-ОГК», дочерней структуры РАО, а также разработать и добиться принятия особого федерального закона, в котором было бы закреплено, что Якутский ГЭС, построенный в условиях вечной мерзлоты и влияющий на глобальный климат, должны быть зарегистрированы по месту их хозяйственной деятельности и налоги платить в Республике Саха. Представитель организации Greenpeace Россия Владимир Чупров считает, что в открытом письме Анатолию Чубайсу и Вячеславу Штырову речь идет о вещах более важных, чем судьба одного, пусть масштабного проекта. Речь идет о стратегии развития нашей страны.
А вот сейчас очень много говорится, что Россия должна слезть с нефтяной иглы, что нужно развивать перерабатывающие отрасли, значит, обращать внимание на социальную сферу и так далее. Но это все слова. Вот что происходит на самом деле? А на сегодня курс политики правительства России – это освоение новых территорий. То есть то, что Советский Союз сделал в 60-70-е годы прошлого века. Легче изнасиловать очередную экологическую систему, нежели чем заняться теми регионами, которые уже освоены и в которых порядок отсутствует как таковой. Вот на сегодня якутские и восточно-сибирские проекты – это прекрасный показатель того, что Россия в ближайшее время не будет менять советский стиль в развитии экономики.
Это было мнение эколога Владимира Чупрова. Ни в пресс-службе РАО ЕС России, ни в отделе по связям с общественностью «Гидро-ОГК» прокомментировать обращение якутских экологов не смогли, сославшись на то, что оно адресовано председателю правления компании, который в настоящий момент отсутствует. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками, базирующейся в Ливане группировки «Хезболлах». Израиль нанес новые авиаудары по Ливану, сообщается о погибших в городе Тир на юге страны. Ударом подвергся и север Ливана. По предварительным данным, найден 17-й предмет из более чем 200 экспонатов, похищенных из Эрмитажа. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум – гость программы «Лицом к лицу». Известный документалист Сергей Мирошниченко рассказывает о неигровом кино, о себе и о своих учениках в передаче «Формула кино». Журнал «Преступление и наказание». В гостях у программы читаем журналы. Слушайте «Радио Свобода».
В России сегодня траурная дата – 6-я годовщина гибели экипажа атомной подводной лодки «Курск». Основные памятные мероприятия проходят в Санкт-Петербурге и в Курске, где захоронены тела 44 членов экипажа. Лодка затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погибли все 118 подводников. В Петербурге корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин встретился с председателем Петербургского клуба моряков-подводников капитаном первого ранга Игорем Курдиным.
Игорь Кириллович, годы идут. Что меняется? Как сейчас отмечают эту тяжелую дату родственники, друзья погибших моряков? Чувствуют ли они заботу о себе и ощущают ли, что в государстве помнят о трагедии Курска?
Готовясь к печальной годовщине, мы побывали на Серафимовском кладбище, где, как известно, у нас самое большое захоронение членов экипажа, 32 человека похоронены здесь, в Петербурге. И мемориал в нормальном, хорошем состоянии, но уже по внешнему виду некоторых могил можно заметить, кто навещает эти могилы, а кто уже стал, наверное, немножко и забывать. И эти могилы какие-то немножко, так сказать, неухоженные, мягко говоря. Я не осуждаю их за это. Многие из вдов создали свои новые семьи, начали рожать детей. Это нормально, это естественный жизненный процесс. Но вот такое несколько потребительское отношение, исходя из лозунга, что нам все должны, а благотворительность, как известно, порождает иждивенцев, что и за могилой должны ухаживать, все. В клубе подводников изначально были аккумулированные средства, которые люди направляли с пометкой «На увековечение памяти». Это всего-навсего была такая не очень большая сумма, 150 тысяч рублей, и мы в течение 2 лет обслуживали мемориал. Но эти деньги, в общем-то, закончились. И фонд Курска, который был нами создан, но потом он от нас отделился, он это дело проигнорировал. Они считают, что все должны наводить порядок. Конечно, члены семей погибших на Курске получили беспрецедентную компенсацию. Не знаю больше ни одного такого случая, когда семьи погибших военнослужащих такое получали. Но они получили вот эти все выплаты из благотворительных фондов, в том числе из нашего. И был, как считается, по указанию президента создан благотворительный фонд поддержки семей погибших военнослужащих. Он сейчас существует в Москве. И тогда компенсация каждой семьи составляла 720 тысяч рублей, что там по тем временам порядка 25 тысяч долларов. А государство, они получили страховые выплаты. Но оказалось, что военно-страховая компания тоже является коммерческим, не государственным предприятием. Таким образом, напрямую от государства они получили, пожалуй, только что квартиры. Но это все делалось, естественно, под контролем государства. В дальнейшем им были назначены пенсии по случаю потери кормильцев, которые сейчас индексируются. И здесь у нас в Петербурге принят специальный закон для семей погибших военнослужащих, не только Курска. Специальная доплата выделяется. Этот закон, слава богу, уже заработал. И сказать, что семьи Курска что-то недополучают, нет. А вот с мемориалом дело обстоит так, как у нас во всем городе. Единственный мемориал в городе Санкт-Петербурга – это Пискаревское мемориальное кладбище, которое финансируется в достаточной степени, не знаю, там, из городского бюджета, это точно. Все остальные мемориалы находятся непонятно и выделяется там 30 копеек на квадратный метр. И если у афганцев есть мемориал, значит, они им занимаются. У нас есть Курск, значит, мы им занимаемся. То есть это проблема в масштабах города.
После окончания официального расследования причин трагедии Курска и завершения уголовного дела у многих моряков, у родственников подводников осталось немало вопросов и к следователям, и к командованию военно-морского флота России. Удается ли находить ответы на эти вопросы?
Когда мы пригласили адвоката Бориса Абрамовича Кузнецова, я считаю, это был очень удачный выбор и грамотное с точки зрения моей, как, может быть, бывшего командира лодки, решение перевести вот эту всю борьбу на правовое поле через суды, все как положено. Мы не устраивали ни одного пикета, значит, никаких забастовок, ни лежачих, ни ходячих. Мы действовали так, как в демократическом обществе, как должно быть. Мы прошли здесь все инстанции, все судебные, после того, как здесь закончили, мы вот перешли к жалобе в Страсбургский суд. Почему я говорю «мы»? Потому что никогда клуб подводников не отстранялся от этого дела. Я считаю, что следствие, вот те следователи, которые проводили всех тех, кто привлекался в качестве экспертов, они выполнили свою работу честно, добросовестно и профессионально. Другое дело, вот когда читаешь материалы дела, вот все становится, значит, да-да-да так, и вдруг вывод, который, скажем так, не соответствует тому, что ты читал только что перед этим. Никогда не звучало от родственников, допустим, призывы посадить там, наказать адмирала Попова, там еще Кураедова, еще кого-то. Этого никогда не было. Никто не жаждал крови, но все требовали, все-таки давайте расскажем правду. И вот очень два интересных момента я могу привести в качестве примера. Все знают, что вышла такая книга «Правда о Курске», теперь уже бывшего генерального прокурора Устинова, И вот в своей книге бывший генпрокурор пишет, что они неоднократно обращались в официальные инстанции Соединенных Штатов с просьбой, значит, дать информацию о позициях американских подводных лодок на момент гибели Курской. Им не ответили вообще. И тогда мы, от имени родственников, я в частности, написал письмо президенту Соединенных Штатов. И вы знаете, он не ответил. В ответе, если коротко, значит, содержались слова соболезнования и были заверения в том, что американские подводные лодки «Мемфис» и «Толедо» не причастны к этому инциденту. Я не говорю, что вот если он так написал, так и было. Но мне ответили, а генпрокурору не отвечают. Что же такая же у нас почта в генпрокуратуре? Надо просто было воспользоваться услугами обычной, не дипломатической почты. Второй момент. В прошлом году, когда была пятилетняя годовщина гибели Курска, в одном из своих интервью бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов на вопрос корреспондента сказал: «Я знаю правду о Курске, но еще не пришло время ее рассказать». Почему же Генеральная прокуратура не обратила внимания на это заявление? Если Попов знает и никому не рассказывает, это не его личное частное дело. Это я могу выступать как эксперт, как комментатор этого. А Попов участник этого. И этот человек, если что-то знает, тут же допускай среагирует прокуратура и скажет: «А что же вы такое знаете, что вы нам не сказали?» Потому что тогда возникает вопрос, а не политическое ли это дело, и не сделали это все угодно какой-то политической ситуации. Вот такие примеры, связанные с трагедией, которая произошла 6 лет назад в Баренцевом море.
Игорь Кириллович, а вот действительно, сколько информации было не то что скрыто, а искажено? Ведь различные начальники, чиновники не боялись врать по самым очевидным поводам. Как вы считаете, сегодня что-то изменилось? И если, не дай бог, произойдет новая трагедия в армии, на флоте, много ли мы узнаем о том, что случилось на самом деле?
Трудно сказать, что бы говорили сейчас и как бы себя вели, но я очень надеюсь, что высшее руководство страны не допустило бы тех ошибок, которые оно допустило в те дни, в первые буквально вот 3 дня катастрофы на Курске. Наверное, сейчас трудно представить, что президент продолжал бы свой отпуск в Сочи, и Сочи высказывался в то время, когда одна из лучших подводных лодок страны терпит катастрофу в Баренцевом море. Это выглядело, конечно, не очень красиво. Я думаю, такие уроки, значит, они извлечены.
Спасибо, Игорь Кириллович. В петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с капитаном первого ранга, председателем Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным.
Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В продолжении очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет». Ее представят Андрей Шарый и Андрей Шароградский.
Каток народного доверия. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя на сайте «Газета.ру» возвращение Виктора Януковича на пост премьера Украины, отмечает, что Киевский Майдан стал важной вехой политического развития России.
Осенью 2004 года в Киеве дала сбой, как казалось, вполне тщательно подготовленная операция по легитимной передаче власти назначенному преемнику через процедуру выборов. До тех пор на постсоветском пространстве было 2 успешных примера – приход к власти Владимира Путина в Москве и Ильхама Алиева в Баку. При всей специфике ситуации в каждом из этих случаев оба они подтвердили, что подобное возможно. Провал Виктора Януковича продемонстрировал, что исход может быть и другим, несмотря на задействованные финансовые и административные средства.
Меры были приняты и дали те самые результаты, на которые и рассчитывали те, кто их принимал.
В результате целенаправленных усилий, предпринятых Кремлем за последние 1.5 года, все атрибуты цветной революции взяты под плотный контроль. Иностранные неправительственные организации, молодежные движения, оппозиционные партии и последние относительно независимые телеканалы, чем-то недовольные представители номенклатуры и их потенциальные спонсоры, закрыты наглухо. Спору нет, началось это задолго до Майдана. Но после него система обрела не только стройную и законченную форму, но и специальное название суверенной демократии. Идеологическая обработка населения в духе этого нового понятия носит комплексный и довольно изобретательный характер. Усилия увенчались успехом. Цветная революция в России невозможна. По результатам июльского опроса Левада-центра 40% россиян готовы проголосовать за любого человека, которого назовет своим преемником Владимир Путин.
Великий час провокаторов. Эксперт центра Карнеги Андрей Рябов анализирует последствия размораживания грузино-абхазского конфликта после событий в Кадорском ущелье. Эти события, по мнению автора статьи, укрепили позицию радикалов в Тбилиси.
Это тем более существенно незадолго до назначенных на октябрь местных выборов. И неважно, что привыкшие к тбилисской жизни члены законного правительства автономии едва ли надолго задержатся в суровых климатических условиях абхазской Сванетии, где больше 1.5 года лежит снег и отсутствует привычная для городской жизни инфраструктура. Вряд ли удастся сделать это правительство полноправным участником международных переговоров, поскольку реально оно не контролирует территорию Абхазии, а большинство членов кабинета этнические грузины. И, наконец, сомнительное использование территории Верхнего Кадори, по крайней мере, в ближайшей перспективе, как военного плацдарма, с созданием там соответствующей инфраструктуры. Словом, как ни посмотри, получается большой блеф.
Последний подвиг Геращенко. Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о всплеске внимания к ЮКОСу. То у компании обнаруживается некий стратегический инвестор, то пространное интервью Михаилу Леонтьеву дает бывший главный стратег ЮКОСа Алексей Голубович. У многих складывается ощущение, что на эту беседу он выменивает собственную свободу. Суть интервью, если вынести за скобки нюансы, чем хуже Ходорковскому, тем легче Леониду Невзлину выдавать себя за жертву. Все эти события, по мнению Андрея Колесникова, отголоски выступления на радио «Эхо Москвы» бывшего главы Центробанка, председателя Совета директоров ЮКОСа Виктора Геращенко, которому было поручено спасти компанию от банкротства.
Геращенко матерился в эфире и, деликатно выражаясь, обвинил высших государственных чиновников в жульничестве и воровстве. А по поводу первого лица и вовсе процитировал одного своего давнего коллегу. «КГБшнику никогда не надо верить до конца». В целом же ситуацию в российской экономике Виктор Владимирович охарактеризовал следующим образом. Не думал, что они такие идиоты.
Что же заставило Виктора Геращенко решиться на столь откровенные и резкие высказывания? Андрей Колесников.
Значит, он, очевидно, довели мужчину до такого состояния, что он вынужден был выражаться не вполне цензурно в эфире. И главное, назвать вещи своими именами. Это достаточно опасно в наших обстоятельствах вещь, называть все своими именами, но уже другого выхода Геращенко не было, и он просто вынужден был немножко растрясти ситуацию вокруг ЮКОСа. И, собственно, ему это удалось. В общем, о ЮКОСе снова заговорили, и, возможно, Геращенко, сам того не желая или не надеясь на это, заронил зерно надежды на то, что ситуация может как-то измениться, несмотря на официальное объявление о банкротстве. Тем не менее, его реакция, конечно, очень симптоматична для современного российского политического режима, когда человек говорит такие, в общем, страшные вещи, обвиняя в краже высших государственных чиновников, а ему никто не отвечает ни судебным иском, ни просто там через какие-то информационные агентства, например. Промолчали, не ответили. Это говорит о том, что так устроена наша современная политическая система.
Последний подвиг Геращенко. Андрей Колесников на Грани.ру.
Это была наша постоянная рубрика «Русский политический интернет». В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вы услышите нашу традиционную рубрику «История Запада и Востока». Сегодня речь пойдет об арт-акции известного американского фотохудожника Спенсера Тьюника. И завершит нашу программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». И сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» выйдут итоги недели, ведет программу Дмитрий Волчек. Британские спецслужбы сорвали заговор Аль-Каиды. Американский эксперт предсказывает ядерный апокалипсис. Это основные темы программы. Но мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками, базирующейся в Ливане группировки «Хезболлах». В резолюции одобрена отправка в зону конфликта 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана. Израиль продолжает расширять масштабы наземной операции на юге Ливана. Сегодня израильские войска продвинулись вглубь ливанской территории. Сегодня же израильские самолеты нанесли новые авиаудары по Ливану, сообщается о погибших в городе Тир на юге страны. Британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из 24 задержанных по подозрению в причастности к подготовке крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. По сообщению полиции, в отношении 22 задержанных получена санкция суда. Они будут находиться под стражей по меньшей мере до среды. В России сегодня отмечают траурную дату – шестую годовщину со дня гибели экипажа подводной лодки «Курск». 12 августа 2000 года в Баренцевом море в результате взрыва на атомоходе «Курск» погибли 118 подводников. В Охотском море у Сахалина села на мель российская рыболовная шхуна «Тайкумару». Опасности для жизни 12 членов экипажа нет. По предварительным данным, найден 17-й предмет из более чем 200 экспонатов, похищенных из Эрмитажа. Владелец одного из комиссионных магазинов выразил готовность отдать властям находившийся у него крест, который якобы числится в списке пропавших экспонатов. В Багдаде задержано 60 человек по подозрению в связях с Аль-Каидой. Как сообщает командование США, в Ираке аресты были проведены вчера в пригороде иракской столицы. Все задержанные, по данным военных, не только планировали теракты, но и участвовали в подготовке их исполнителей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Мировые цены на нефть в конце недели вновь повысились после падения почти на 3%, вслед за заявлением правительства Великобритании об аресте группы подозреваемых в подготовке терактов. Как полагают эксперты, на рынке ожидали сокращения спроса на топливо, что произошло после терактов 11 сентября 2001 года. Еще больше снизились биржевые цены на бензин, и в Европе, и в США почти на 6%. Резко подешевели акции ведущих авиакомпаний. Однако в пятницу цены на нефть выросли примерно на 70%. Вслед за ними подорожало и топливо на 1.5%. Главной же причиной роста цен специалисты называют ситуацию на Ближнем Востоке. Ее ухудшение может увеличить цены на нефть до 80-85 долларов, считает аналитик по нефти и газу финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Кормщиков.
Она упала на 2 доллара до 74 долларов. Это WTI. Brent там, соответственно, примерно так же скорректировался. И Brent упал тоже на 2 доллара до 75. Да, это фьючерс. Но сейчас она чуть-чуть подросла. Трейдеры успокоились.
И чего можно ожидать? Какова будет дальнейшая динамика роста или снижения цен на нефть?
Ну, наверное, пока вот, во-первых, из-за ситуации на Ближнем Востоке, из-за высокого спроса в Штатах пока, то есть там все-таки сезон лета, когда повышенный спрос сохраняется, цена будет оставаться высокой достаточно. То есть там я, например, не прогнозирую, что в ближайшем будущем она опустится ниже, чем 7.10.
А насколько она может подняться? Какова максимальная?
Вот это очень сложный вопрос. То есть все зависит от там политической ситуации, что произойдет там на Ближнем Востоке, будет ли разрешаться эта ситуация или нет, или наоборот она ухудшится в связи там с возможным вступлением там с Ираном или так далее. Вот эти все факторы. Потенциально она может дойти до 80-85.
Рост цен на нефть — один из факторов удорожания бензина. Что будет с ценами на топливо?
Я думаю, что во второй половине года обычно в России бензин тоже продолжает дорожать. И были санкции, но когда правительство пыталось какими-то санкциями удержать рост цен на бензин искусственно, обычно это длится там какие-то несколько месяцев, после чего все равно цена, когда отпускается, цена отрастает. Так или иначе, я думаю, цена на бензин тоже будет расти, потому что она зависит напрямую.
В России вступил в силу закон, предусматривающий увеличение страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение обеспечивается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% от суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей, сообщил генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Вклады до 100 тысяч рублей, как и ранее, страхуются на 100%, и вкладчик получает 100% возмещение. Вклады, превышающие 100 тысяч рублей, страхуются только на 90%. Вот 10% – это и есть риск вкладчика в том случае, если он принял неправильное решение при выборе банка.
В систему страхования входят 934 банка из примерно 1200 работающих в стране. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, средний размер вклада в этих банках 9 тысяч рублей, а без учета Сбербанка почти 20 тысяч. В целом, почти половина всех частных вкладов в банках России, участвующих в системе страхования, приходится на вклады до 100 тысяч рублей. Правительство России одобрило на неделе план создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность еще не представляется очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государственных субсидий в каждом из них может составить до 49%, от 600 миллионов до 1,5 миллиардов рублей. Представляя свой доклад на заседании правительства, министр экономического развития и торговли Герман Греф подчеркнул:
«Ни одной стране в мире не удалось развить сектор высоких технологий без создания очень продвинутой, современной, высококапитализированной системы венчурного инвестирования. Эта система прошла апробацию в целом ряде стран, как Америки, так очень успешно она себя зарекомендовала в Израиле, так в некоторых странах Азии. Она достаточно сложна с точки зрения ее построения, но она наиболее эффективна с точки зрения эффективности направления тех инвестиций и контроля за этими инвестициями, которые являются результатом ее деятельности».
В четверг правительство России одобрило также проект концепции государственной поддержки образовательного кредитования. Эксперимент по предоставлению такой поддержки будет проведен в течение 3 следующих лет. Предполагается предоставлять 3 вида кредитов. Основной — для получения высшего образования — до 140 тысяч рублей в год, дополнительный — на дополнительное образование — около 70 тысяч рублей, а также сопутствующий — на проживание и другие нужды — примерно 50 тысяч рублей. Точная сумма будет определяться по отношению к конкретному региону. Кредит нужно будет погасить в течение 10 лет после окончания обучения. Студенты смогут вернуть деньги и за счет государства, отработав не менее 3 лет по специальности на госпредприятии. Процентная ставка определится на конкурсе банков-кредиторов. Как полагают в министерстве, в настоящее время приемлемой является ставка по кредиту в размере 12%. В эксперименте будут участвовать федеральные вузы. Министр образования и науки Андрей Фурсенко пообещал, что программа кредитования не приведет в будущем к сокращению бюджетных мест в университетах.
Все люди, которые действительно могут сдать экзамены, они будут поступать на бюджетные места. Но одновременно те люди, которые по каким-то причинам на бюджетные места в рамках вот бюджетных квот не поступили и могут поступить на места платные, должны иметь возможность, даже если у них нет достаточного финансового ресурса, за счет образовательного кредитования и, ну, как бы будущих своих доходов, получить это образование.
Инвестиционный банк UBS провел очередное международное исследование под названием «Цены и зарплаты», в ходе которого более чем по 30 показателям сравнивались уровень и условия жизни в 71 мегаполисе мира. Самыми дорогими городами планеты признаны Осло, Лондон, Копенгаген, Токио и Цюрих. Наиболее высокие зарплаты, налоги и цены выяснили эксперты UBS в крупных городах США, Северной Европы и Японии. Дешевле всего жить в Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. В ходе исследования использовался и такой расчетный показатель, как индекс Бигмака, сколько времени тратят жители различных мегаполисов, чтобы заработать на один большой гамбургер. В среднем по миру 35 минут, в крупных городах США от 9 до 13 минут, в Лондоне 16. Средний москвич по расчетам UBS зарабатывает на Биг Мак 29 минут, а киевлянин — час с четвертью.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал Михаил Соленков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В центре Дюссельдорфа состоялась арт-акция известного американского фотохудожника Спенсера Тьюника с участием 840 голых мужчин и женщин. Из Дюссельдорфа сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Известность американскому фотохудожнику Спенсеру Тьюнику пришла после того, как в 1992 году он начал на улицах Нью-Йорка фотографировать голых людей. С тех пор массовые инсталляции с участием обнаженных человеческих тел Тьюник проводил в самых разных уголках планеты. В Мельбурне, Сан-Пауло, Лондоне, Барселоне, Брюгге, Лионе, Сан-Себастьяне. И вот настала очередь Германии. В 4 часа утра неподалеку от набережной Рейна в сквере Дюссельдорфского музея изобразительного искусства «Кунстпаласт» 840 добровольцев участвуют в очередной фотосессии Спенсера Тьюника. Мужчины и женщины, старики и дети, толстые и худые. Подобно скульптору, Тьюник лепит из массы обнаженных тел разнообразные фигуры, а затем их фотографирует. Сам сквер оцеплен охраной, вход только для участников шоу и представителей средств массовой информации. перерыве между отдельными актами этого впечатляющего представления я беседую с некоторыми из позирующих. Говорит Кристина Френзель, лет 35-40.
Я спонтанно приняла решение участвовать в этой акции. Ее идея, на мой взгляд, заключается в том, чтобы показать природную естественность человеческого тела. Вчера у меня был превосходный вечер здесь неподалеку, в старом городе. Я случайно прочитала об этом представлении в газете и решила не идти домой, а сегодня рано утром принять участие в шоу. Я еще не знаю, как отреагирует мой друг на это, но я думаю, что его реакция будет правильной. Сначала я чувствовала себя несколько неуютно, однако затем, когда поняла, что здесь все голые, то сочла пережитый мной опыт очень красивым.
А вот мнение пожилой загорелой супружеской пары Уве Фарни и Габриэла Клемчак. Мы уже давно слышали об этой акции, мы как-то даже и не думали о том, какая идея стоит за всем этим. Мы просто знали, что здесь будет демонстрация голых тел, и специально сюда приехали. Мы много читали об этом художники в журналах. Следующая моя собеседница совсем юная девушка лет 18-20, как оказалось, живущая в Дюссельдорфе гражданка США Рини Бейкер.
Это для меня был интересный жизненный опыт. Со стороны, наверное, все выглядело смешно. Я видела раньше работы Спенсера Тьюника в средствах массовой информации. Я не знаю, как бы на мое присутствие здесь отреагировал мой друг, потому что об этом я рассказала только одной своей подруге. Я не думаю, что в будущем еще раз приму участие в таком шоу. Это было для меня нечто разовое.
По окончанию фотосессии я побеседовал с одним из организаторов инсталляции, пресс-секретарем Дюссельдорфского музея изобразительного искусства «Кунстпаласт» Мариной Шустер.
Наш менеджер уже много лет поддерживает контакт с американским художником Спенсером Тьюником. Кроме того, в этом году в Дюссельдорфе проходит фестиваль искусств в «Квадринале». Главная тема фестиваля – человеческое тело. И трудно найти художника, который бы так много работал с человеческими телами, как Спенсер Тьюник. Тьюник снимает обнаженных людей на фото и видеопленку. Его инсталляции хорошо известны в мире. Интересная особенность нынешней акции в Дюссельдорфе заключается в том, что впервые проект представлен не в плоском, двухмерном, как ранее, а в трехмерном пространстве.
Почему выставка была проведена ранним утром?
Спенсер Тьюник проводит свои арт-акции всегда рано утром из-за фотосъемок. Он специально выбирает время между ночной темнотой и ярким дневным солнечным освещением. На утреннем фоне человеческие тела смотрятся особенно мягко и тепло. Кроме того, проведение фотосессии ранним утром имеет еще одно объяснение. Спенсер Тьюник не делает представлений для широкой публики. Широкая публика приглашается позже на фотовыставки. Тьюник не любит зрителей, потому что во время акции хочет сконцентрироваться и работать спокойно с участниками шоу.
Что нужно было сделать для того, чтобы принять участие в шоу в качестве позирующего?
Нужно было зарегистрироваться по интернету на специальной веб-странице, посвященной инсталляции голых тел в Дюссельдорфе. За неделю до начала представления будущие его участники получили от Спенсера Тьюника некоторые инструкции. Участие в инсталляции было добровольным и бесплатным. Денег никто за это не получил, а только фотографию на память.
В конце сентября в Музее изобразительного искусства «Кунстпаласт» на выставке Спенсера Тьюника будут представлены фотографии 840 обнаженных жителей Дюссельдорфа, запечатленных американским фотохудожником ранним августовским утром. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня. Израиль нанес новые авиаудары по Ливану, сообщается о погибшем в городе Тир на юге страны. Ударом подвергся и север Ливана. Британская полиция освободила без предъявления обвинения одного из 24 задержанных по подозрению в причастности к подготовке крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. В России сегодня отмечают траурную дату – шестую годовщину со дня гибели экипажа подводной лодки «Курск». Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы – профессии в финансовой сфере, выбрана мной не случайно. В современном мире появилось много заповедных областей, которые вызывают жгучий интерес. И одна из самых притягательных – финансовая. Не случайно в советские времена сотрудники заискивали перед бухгалтером, точнее бухгалтершами, потому что бухгалтер-мужчина, как правило, был один и назывался «главный». С тех пор список связанных с финансами профессий значительно расширился, но стойкое представление о том, что денежным потоком сподручнее управлять мужчине, осталось прежним. Равно как и делать деньги из денег, вкладывать их в инвестиции, работать трейдером. Уточнить реальную расстановку сил на финансовом рынке я попросила журналиста, трейдера Михаила Лосева.
В инвестиционной среде якобы превалируют мужики. Это на самом деле молодые трейдеры в дилинговых залах. Работа финансового менеджера – это работа главного бухгалтера и финансового директора. Абсолютно ясно, что это женские профессии. Кто считает деньги – это женщины. Посмотрим на список профессий, которые присутствуют в любой нормальной финансовой компании. Вот те, кто зарабатывает – это трейдеры, управляющие портфелями. Аналитики, менеджеры по работе с клиентами, юристы, бухгалтерии, службы по связям с общественностью. Вот среди службы по связям с общественностью однозначно женщины превалируют. Функциональные службы, бухгалтерии, кадры, юристы – это тоже женщины. Среди менеджеров по продажам с небольшим приветствием мужчины. Среди аналитиков, пожалуй, что паритет. И только, наверное, действительно среди трейдеров преобладают мужчины. Это тоже факт, что на такую работу в Нью-Йорке, в Лондоне и других финансовых столицах берут молодых ребят, старше 25 лет. Считается, что после 25 лет человек не в состоянии уже каждый день по 10 часов в день подвергаться таким психическим нагрузкам. Но одна важная оговорка – за ним, за его спиной может стоять человек с глубоко седой бородой, который уже давно не торгует сам, управляющий активами, который стоит и говорит: так, ты купи вот на такую сумму такие-то акции, ты продай такие-то. Если кто-то из этих трейдеров проигрывается, выходит как бы за рамки допустимых потерь, например, его на какое-то время даже могут отстранить, сказать: ты иди отдохни, потому что у тебя просто черная полоса, мы все понимаем, иди отдохни. Решение принимают не они. Действительно трудно представить, чтобы женщина захотела этим заниматься. Сидеть в каком-то зале, где сидят мужики и орут матом, это факт. Все очень достаточно эмоционально, достаточно грубая атмосфера. Это допускается специально. Но не захочет же она идти там в армию, допустим. Отсев происходит не в просолке 30-летия, а 25-30-летия, когда люди уже, закончив вуз, 3 года где-то проработали, 2-3 года. А на этапе выбора профессии еще в 17 лет. Все решается на самом раннем этапе активной жизни социальной. И здесь вот мужчины и женщины как-то... Мальчики налево, девочки направо. Ну, просто так сложилась практика, что...
Но практика сложилась так, что трейдеры все-таки мужчины.
Она сложилась 100 лет назад в Нью-Йорке. А сейчас именно зарубежные авторы указывают, там, женщины, их так же много, как и мужчин.
На российском рынке трейдеры все-таки в основном мужчины тоже.
Трейдеры мужчины, зато среди клиент-менеджеров много женщин. Те, которые продают услуги компании, завлекают клиентов.
Есть такое разделение, что женщины работают с клиентами-мужчинами?
Теоретически, если приходит клиент в компанию и перед ним какая-то роскошная женщина, может быть, у него просто какие-то химические реакции начинаются в организме, которые влияют на деятельность мозга, и мозг перестает функционировать рационально, и там уже начинается слом каких-то алгоритмов принятия решений. Мое наблюдение, лучше наоборот, ситуация изначально пересечена корню. Всегда, общаясь с менеджером с той стороны, должен иметь в виду, что может настать момент, когда ты должен его послать, условно говоря. И он тоже должен сказать: извините, нас больше не устраивает формат наших отношений. Хотя тот факт, что среди клиент-менеджеров преобладают женщины, свидетельствует о том, что кто-то делает ставку на это.
Рассказывает Михаил Лосев.
Общеизвестный факт, это все с этим согласятся, кто работает на рынке на нашем, что в технологическом отношении наш рынок может быть в некоторых аспектах развития американского. С точки зрения защиты прав инвесторов, тут мы отстаем. Но в технологическом однозначно не отстаем. Вот в Америке до сих пор, например, если вы торгуете из дома, то там есть такие понятия, как минимальная комиссия. Например, комиссия брокера составляет, ну, предположим, 1%, но не меньше $5. То есть вы $5 теряете 5% только за то, что вы совершили сделку. У нас такого нет, у нас мизерные комиссии. Вот вы можете заниматься этим с завтрашнего дня, имея $1000 всего. Главное, чтобы у вас был высокоскоростной интернет.
Сидя дома и будучи домохозяйкой.
Знаете, это может быть самый лучший вариант, потому что вопрос самый главный в том, насколько человек может справиться с психологической нагрузкой, которая на него ложится в моменты, когда он несет убытки. А домохозяйка, она может, в конце концов, наоборот, отключиться, уйти. А представьте себе девушку, главного бухгалтера или просто бухгалтера, или финансового менеджера. Они же понимают банк изнутри, как эта индустрия работает. Сотовые операторы. Если вы имеете с этим дело, почему вы не можете проникнуть, понять, с чем живет индустрия, к примеру?
А азарт присутствует?
Ну, разумеется. Я вот о том и говорю, что нужно уметь справляться с этим азартом. Азарт может убить просто капитал, убить.
Все, что связано с деньгами, имеет притягательность особую, почти мистическую, поэтому и слово «убить» здесь звучит вполне естественно. Хотя, думаю, женщина в подобном контексте это слово вряд ли употребит. О женской доле в финансовой сфере рассказывает заместитель генерального директора финансовой корпорации «Уралсиб» Александра Водовозова.
Действительно, в нашем российском финансовом мире в основном работают женщины. То есть какое бы отделение банка, любого банка, Сбербанка, коммерческого банка, в Москве, где-нибудь в другом городе, куда ни придете, вас обслуживают будут в основном женщины. Ну, там один, максимум два человека мужчины, или нужно специально сложный вопрос задать, или начальник появился. Тогда, возможно, появится мужчина. Но так вообще в банковской сфере, в бухгалтерской сфере, в основном у нас работают женщины. Конечно, чем дальше по иерархии банковской, тем больше появляется мужчин.
Как вы думаете, это дань стереотипам или действительно женским коллективам должен таки руководить именно мужчина, что женщины послушнее и охотнее терпят над собой власть именно мужскую? Для них это органично.
На мой взгляд, самые гармоничные коллективы все-таки смешанные. Но есть некая традиция, просто женщины вошли в активную деловую жизнь не так давно. Они тихонечко продвигаются к вершинам, они уже скоро будут там. Могу даже сказать по собственному опыту, за последние 3-5 лет женщин, которые уровня среднего менеджмента и подобрались к топ-менеджменту, стало гораздо больше.
Вам с кем удобнее, комфортнее работать? Я имею в виду свой служебный круг, а не клиентов.
Почему женщин больше в финансовой сфере, в принципе? Очень хочется сделать сбалансированный коллектив, чтобы было, ну, как бы, хотя бы как минимум поровны мужчины и женщины. Но среди кандидатов, как правило, больше оказывается женщин, кандидатов, которые более устраивают. Ну, во-первых, женщина, сразу могу сказать, от нее и в финансовой сфере, почему их работает больше, веет надежностью. Надежность, спокойствие, стабильность, внимание к деталям, уже готовность действительно играть по правилам, готовность эти правила принимать, работать в команде. И если они получают задание, у них есть рамки, как его выполнят, они будут выполнять задание. Мужчина параллельно будет спасать мир. Ему это задание будет неинтересно. Он будет смотреть куда-то вдаль, вширь, он будет решать каким-то сразу кардинальным путем все порушить. Есть у меня понимание, что на каких-то должностях, на какой-то работе лучше женщина, на какой-то мужчина, но вообще-то больше другое деление подойдет по темпераменту и складу характера.
Рассказывает Александра Водовозова.
Ну вот если посмотреть на мир инвестиционных компаний, трейдеры, брокеры, управляющие активами, непосредственно среди этих людей женщин крайне мало. При том, что вокруг женщин тоже много работает. Опять-таки, это обслуживающая сфера. Бэк-офис, бухгалтерия, инфраструктурная часть, оформление депозитарных операций и так далее.
Но я слышала такое мнение, что потому что там очень нервная обстановка, очень быстро изнашивается, пропадает возможность быстрого реагирования и вообще здоровья психического.
Совершенно верно. Действительно так происходит, действительно нервная обстановка. Там ругаются матом. Ну, вокруг сидят женщины, которые обслуживают эти операции. И, в общем, довольно быстро к этому привыкают, понимая нервное напряжение этих людей. На самом деле, вот эта профессия, вообще работа на рынке ценных бумаг, это безумно интересная профессия, потому что это такой сплав. С одной стороны, желательно какие-то математические способности, очень рациональный склад мышления и ума. С другой стороны, это должна быть присуща некая интуиция, причем иногда совершенно необъяснимая. Это все вместе должно быть. склонность к риску, некий азарт, но, с другой стороны, крайняя осторожность, потому что это управление чужими деньгами. При этом необходимо учитывать собственный опыт, чужое мнение, в то же время принимать свои собственные решения, зачастую избегая вот именно доминирующего мнения, чтобы кто-то на тебя давил. Ну, умение быстро принимать решения. Все эти качества и их сплав в одном лице, в одном человеке, в принципе, и женщины есть такие. Но есть еще один момент, которым женщинам уже, я не могу сказать сложнее, но это просто не в их характере, в большинстве своем. Профессия очень конкурентная. Постоянное соперничество. Причем соперничество не просто между конкурентными компаниями. Это соперничество даже со своим соседом, потому что это профессия одиночек. Это не командная игра, между прочим. Это борьба за клиента, борьба за лучшую сделку, за лучшую цену и так далее. Потому что это на самом деле игра не ради процесса и даже не ради удовольствия, хотя это тоже кому-то доставляет удовольствие, это игра на выигрыш, на результат. Поэтому бесконечно идет война. Почему довольно молодые люди уходят на пенсию с этой профессии? Постоянно вот в такой достаточно агрессивной среде. И вот это соперничество, оно, конечно, присуще мужчинам, потому что это нормально, это в их характере без конца воевать за все, свои права, территорию, клиентов, деньги и так далее. Женщина может повоевать, но немножко. Война должна быть окончена, в принципе. И дальше гармоничная обстановка для женщины совершенно другая. Все-таки должна быть некая надежность, некое спокойствие. Женщине у них очень хорошо в коллективе, где есть эмоциональный благоприятный климат. Почему иногда женщины не продвигаются по карьерной лестнице? Потому что для женщины деньги, статус не всегда важен. Как раз эмоциональная приятная атмосфера, климат психологический иногда оказывается важнее статуса и денег. Поэтому единственная причина, по которой женщины меньше среди этих профессий, это именно, что женщины не готовы без конца соперничать. Потому что ради этого соперничества, ради этого выигрыша мужчины готовы отдать все. Для них-то это смысл жизни. Ну, конечно, жертвуется и семья, и здоровье. Ну, в первую очередь, это, конечно, время личное. Женщины не готовы идти на слишком большие жертвы. Здесь вот еще цена за победу.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Тема программы «Лечение души». Многие знают, что современная психиатрия по-прежнему тоталитарна и нетерпима. Смирительные рубашки и цепи заменили медикаментами, но стало ли от этого лучше больным? В эфире «Радио Свобода» Гагик Назлоян, психиатр-скульптор, открывший новое направление в лечении шизофрении. Ведет программу Ольга Беклемичева. А над сегодняшним выпуском программы «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преступники перепилили решетку, благополучно переползли тюремный двор, перелезли через забор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.